Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас гость, доктор исторических наук Николай Сергеевич Борисов, автор целого ряда известных трудов по истории русского средневековья, в частности, биографических книг в серии «Жизнь замечательных людей», посвященных Ивану Третьему Великому, преподобному Сергию Радонежскому и свежайшей, можно сказать, книги, посвященной биографии Михаила Тверского, одного из великих святых Русской Православной Церкви и одного из крупнейших политических деятелей начала XIV столетия. И мы сегодня как раз будем обсуждать этого государственного деятеля и этого святого с разных сторон. Поэтому первый вопрос, который посвящен этой личности, каков был характер Михаила Ярославовича Тверского? Что он был за человек по самым главным свойствам своей натуры, своей личности?
Ну, это вопрос, который действительно в корень направлен. Что он был за человек? Когда я занимался сбором материалов о Михаиле Тверском, то я постоянно ставил этот вопрос перед собой. Что он был за человек? Что о нем можно рассказать? И, конечно, какие-то черты, я о них скажу, можно наметить, но в целом катастрофически мало источников. Вы знаете, это начало XIV века, конец XIII века. Это время, когда 2-3 летописи – вот все, чем мы располагаем. А летописи – это ведь, как известно, не живое описание, а это просто такой пунктир событий, без их оценки, без морали. Очень мало источников личного характера. Но, тем не менее, вопрос поставлен, надо на него отвечать. Что он был за человек? Насколько я его себе представляю и насколько позволяют думать источники, Михаил Тверской имел как бы, знаете, два лица, вот такой двуликий Янус. С одной стороны, это был правитель, который правил своим Тверским княжеством, а также великим княжением Владимирским. И, конечно, как правитель он должен был обладать определенными чертами, необходимыми этой профессии. То есть он был человек жесткий, человек, который умел применять силу, но в то же время человек, который понимал, что одной силой многого не добьешься, что кроме силы нужна еще вера, нужно еще доверие подданных к своему государю. И вот такой набор качеств, необходимых правителю, безусловно, у него был. Качеств как позитивных, так и тех, которые мы бы не очень, так сказать, похвалили с точки зрения обычной морали. Жестокость, например. Ну, проявлял он ее? Конечно, проявлял. Разгром Торжка, например. Борьба с Новгородом, да. Но, а другой аспект этой личности, другая сторона этого портрета, это, конечно, Михаил Тверской как святой. Ведь он признан святым прежде всего за свой жертвенный подвиг. Жертвенный подвиг его состоял в том, что когда его княжеству угрожал разгром татаро-монголами, угрожало нашествие, связанное тоже с разными политическими событиями того времени.
Мы до них доберемся.
Мы до них доберемся, да. Вот. Но он, можно сказать, закрыл собою вот эту опасность. Он мог бы бежать, он мог бы уйти в Псков или даже в Литву, потому что татары, прежде всего, конечно, гонялись бы за ним. Но он не ушел, он поехал в Орду, чтобы объясниться с ханом, чтобы как-то успокоить разгневанного хана, хотя знал, что эта поездка может стоить ему жизни. И так оно и получилось. Действительно, эта поездка стоила ему жизни. Он пожертвовал собой ради того, чтобы спасти свой народ, своих людей. И в этом отношении это, конечно, человек, который вызывает огромное уважение. И совершенно справедливо, что русская церковь причислила его к лику святых.
Для образованной публики нашей страны очень хорошо знаком и в какой-то степени близок портрет Михаила Тверского, нарисованный в литературном творчестве Балашова. А до какой степени этот образ близок к исторической реальности?
Ну, Дмитрий Михайлович Балашов, конечно, был прекрасным знатоком русской старины, русского средневековья. Я в свое время внимательно читал его романы, и у него блестящий язык, у него замечательное такое вот чувство истории. Да, но мы не о нем сейчас, а вот об образе, который он создал. Я думаю, что здесь он, как бы вам сказать, он немножко увлекся противопоставлением Москвы и Твери. Причем противопоставлением не таким вот банальным, что Москва – это все хорошо, а Тверь – это, значит, сопротивление Москве, значит, плохо.
А значит, наоборот,
а он перевернул совершенно верно эту схему, и получалось, что московские князья – это люди, которые совершают одну низость за другой, ну, правда, каются при этом, но продолжают грешить. А тверские – это вот такие земные ангелы, понимаете? Ну, я утрирую, но примерно вот такая картина.
То есть Балашов был в этом смысле несколько избыточно антимосквич.
Совершенно верно. Он искал, понимаете, ему нужна была философия. Ведь историческое произведение, исторический роман настоящий, он состоит, собственно говоря, из трех вещей. Из исторического материала как такового, то есть определенного набора фактов, из литературной части, то есть умение эту фактическую часть литературно изложить, так, чтобы людям интересно было читать, слушать. Ну и третье – это, конечно, философия определенная, философия жизни, философия истории. И вот Балашову нужна была какая-то более или менее теоретическая база, так сказать. И он нашел эту базу, противопоставив Москву и Тверь, вот так вывернув их наизнанку. Но думаю, что это не самый правильный подход.
Если мы начали говорить о соперничестве Москвы и Твери, то, наверное, будет правильным обратиться к контексту самой эпохи. Собственно, почему вдруг возникло соперничество этих двух городов и, соответственно, двух ветвей княжеского дома Рюриковичей? Ведь еще в XII, в начале XIII века в северо-восточной Руси конкурировали князья, владевшие совершенно другими территориями, совершенно другими уделами. Было соперничество Ростова, Суздаля, Владимира. Тверь и Москва занимали не первостепенные места. И тут вдруг вырывается вперед княжеский дом Твери, и, можно сказать, у него из-под ног вспархивает птица московского княжеского дома, начинается трагедия их вооруженного противостояния и политического противоборства. А в чем тут дело? Куда ушли вот эти старинные славные города, и почему города молодые заняли их место на политической арене?
Ну, вы сразу, так сказать, зацепили такую историческую проблему, на которую можно было бы целую диссертацию и даже несколько написать. Причины возвышения Москвы, причины возвышения Твери. Дело в том, что, ну, как вот мы понимаем эту эпоху, во второй половине XIII века в условиях татаро-монгольского ига, в условиях новых политических процессов поднимаются новые политические центры. То есть если раньше такими вот точками опоры всей нашей политической системы древнерусской были Киев, Владимир и Новгород, то сейчас уже картина меняется. Новгород остается, но Киев приходит в упадок. Киев, ну, в начале XIV века вообще непонятно, кому принадлежал. Там были и татарские баскаки, и одновременно литовские князья. Но в целом Киев, конечно, переживает глубокий упадок. То же самое с Владимиром. Владимир уходит в тень. Но появляются новые политические центры Москва и Тверь. За счет чего они вырастают? Прежде всего, за счет того, что мы сейчас назвали бы миграционными потоками. То есть люди, спасаясь от набегов татаро-монголов, ордынцев, люди уходили на север, на северо-запад. По законам, так сказать, физики, удары шли с юга, соответственно, люди уходили на север. И за счет вот этого притока переселенцев поднимается прежде всего Москва и Тверь. Они стояли на перекрестках торговых путей, они были относительно безопасными городами, и люди туда идут.
Ну да, туда татары направляли свои нашествия, набеги, не столь скорой, не в первую очередь по сравнению с другими более известными центрами доставалось, но прежде всего тому же Владимиру очень сильно доставалось Ростову. Но Москва и Тверь получали свое, но, видимо, не в таком объеме, как другие старинные города.
Конечно, конечно. И с одной стороны, вот то, о чем мы говорим, а с другой стороны, конечно, нельзя сбрасывать со счетов такие аспекты, как политическое искусство. Политика ведь тоже играет роль. И вот московские князья были блестящими политиками. Что значит политиками? Это люди, которые умели просчитывать ситуацию. Вот как гроссмейстеры в шахматах, они просчитывали, что будет, если я сделаю так, что будет, если будет следующий шаг моих противников и так далее. Вот, поэтому московская политика была эффективной. Тверская политика была менее эффективной. То есть она тоже существовала, и в ней были свои тоже успехи. Но в целом, вот мне кажется, что все-таки исход этой тяжбы, этого спора между Москвой и Тверью определялся прежде всего более эффективным, более продуктивным политическим искусством московских князей.
Но первым все-таки стал подниматься Тверской княжеский род, вернее, Тверская ветвь рода Рюрикова. Почему сначала Тверь, потом Москва?
Ну, дело в том, что Тверь была просто старше. Старше, прежде всего, по княжеским счетам. Ведь в наследовании великого княжения Владимирского был определенный порядок, так называемая лестничная система от старшего брата к младшему брату. И вот по этим сложным, так сказать, родовым расчетам тверские князья были старше московских. Поэтому тверские князья получают вот эту вот переходящую, так сказать, возможность править Владимиром, получают раньше московских князей. Но московские князья, в конце концов, поняли, что, в общем-то, все решает сила, и что можно силой получить то, чего нельзя получить по законам наследования. И московские князья, почувствовав в себе эту силу, они пренебрегают уже родовыми счетами и вырываются вперед.
Итак, мы вплотную приближаемся к политической истории начала XIV века. Эпоха князей, эпоха дружин, эпоха битв, эпоха, наполненная звоном мечей. Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире радио «Вера» прозвучит отрывок из Третьей симфонии Рейнгольда Глиера, которая наполнена мотивами богатырства, мотивами Древней Руси.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем беседу о судьбе и подвигах святого Михаила Тверского с известным историком доктором исторических наук Николаем Сергеевичем Борисовым. Николай Сергеевич, у меня вопрос, связанный, собственно, с соперничеством между Москвой и Тверью. Вы очень подробно, очень информативно рассказали о том, что было две политики – Тверская и Московская. Вот, собственно, рост Михаила Тверского как правителя, его взлет к вершинам власти в Северо-Восточной Руси, то есть к Великому княжению Владимирскому, показывает определенные черты его политического стиля. И каков был этот стиль? Собственно, можно ли его назвать общетверским, или это определенная его личная манера? В чем состоял Михаил Тверской, как правитель, к чему он стремился?
Михаил Тверской, конечно, был, я бы сказал, основателем такого особого тверского политического стиля. Потому что, понимаете, в то время ведь любая профессия передавалась от отца к сыну. Что называется, из рук в руки. Никаких учебников не было, университетов, кафедр, ничего не было. И поэтому любое искусство, начиная от искусства, там, не знаю, плотника или пастуха, и кончая искусством князя, передавалось от отца к сыну. Соответственно, вот определенные традиции, они, конечно, существовали и передавались поколение в поколение. Так вот, когда я смотрел деятельность тверских князей, то меня удивило одно обстоятельство. Потом я понял, что это закономерно, что и не только сам Михаил, но и его сын Дмитрий Михайлович, но его другой сын Александр Михайлович, но его внук Михаил Александрович Тверской – это были князья, которые отличались, ну, таким качеством, которое я назвал бы, может быть, немножко утрируя, но я назвал бы героическим авантюризмом. Героическим авантюризмом.
Такая своего рода рыцарственность, которая отчасти заменяет манеру государственную, державную.
Совершенно верно. Они позволили себе действовать как свободные люди, но они не были свободными людьми. Они не могли себе позволить то, что они себе позволяли. Не могли с точки зрения ответственности. Ну, например, Михаил Александрович Тверской, князь, который постоянно воюет, не спрашиваясь у Орды, воюет там, воюет здесь, внук Михаила Ярославича. Александр Михайлович Тверской поднял восстание против татар в Твери в 1327 году.
Сын Михаила Ярославича.
Сын Михаила Ярославича. Дмитрий Михайлович, другой сын Михаила Ярославича, не спросившись никого, в Орде убивает своими руками, вернее, не убивает, но нападает. Возможно, не он сам убил, но, во всяком случае, без ханского разрешения расправился с князем Юрием Московским. То есть эти люди действуют очень эмоционально, очень импульсивно. И действуют, я бы сказал, чрезвычайно смело.
Это еще в какой-то степени вожди дружин, принадлежащие, может быть, и несколько более древней эпохе по сознанию своему.
Совершенно верно, да. Вот они действуют, я бы сказал, как вот действовали бы на их месте князья домонгольской Руси. Вот московские в этом смысле были более реалистичны, более прагматичны. Они понимали, что такое Орда. И один из главных принципов московской политики – ни в коем случае не ссориться с Ордой. Потому что придут татары, все уничтожат, все сожгут, и все московское дело рухнет. А у тверских князей вот как-то этого чувства ответственности не хватало, потому что их героизм, он, конечно, симпатичен, но за него приходилось расплачиваться набегами татар, расплачиваться жизнью тысяч людей. Поэтому я и говорю, что вот эти люди выглядят очень привлекательно, но в этом есть какая-то горечь безответственности.
Но сам Михаил Ярославович, он каким образом проявил себя на этой Неве? Вот он унаследовал от отца Тверской престол. Ему предстоит совершить два больших политических марафона. Сначала к Владимиру, а потом с Великого княжения Владимирского к своей гибели. А каким образом это происходило?
Ну, это хороший вопрос. Дело в том, что действительно Михаил Ярославич дважды проявил вот то качество, о котором я говорю. То есть героизм, но героизм слишком рискованный. Первый раз это было, когда он поехал тягаться в Орду за ярлык на Великое княжение Владимирское в 1304 году. И вот там возник своего рода аукцион. Татары специально выставляли, так сказать, ярлык на продажу. Кто из князей больше заплатит? Дани.
И сколько было претендентов?
Ну, в этой ситуации, насколько мы знаем, их было два. То есть Юрий Данилович Московский и Михаил Ярославович Тверской. Остальных мы просто не знаем, возможно, было и больше. Но эти два были лидерами. И вот Михаил Ярославович Тверской получил ярлык на Великое княжение Владимирское, но он обещал за него, как показали будущие события, следующие, он обещал за него больше денег, чем он мог собрать.
То есть фактически это можно сравнить с ситуацией карточной игры.
Совершенно верно. Когда... Вот это то, что я хотел сказать, но никак не мог мысль поймать.
Один из противников видит, что выигрыш, огромный выигрыш, светит ему буквально в ближайшее время, но он должен сделать ставку, которую он не располагает. И вот он обещает эту ставку, пока еще не очень понимая, откуда он возьмет деньги, чтобы ее оплатить. Азартная игра – штука не христианская, и чувство, которое сопровождает, в общем, скорее далеки от христианства. Но вот, тем не менее, политика – вещь, которая в те времена предполагала определенный риск и авантюризм, или, с другой стороны, осторожность и расчет. Тверь проявила авантюризм, а Москва?
Москва жила холодным, таким циничным даже где-то расчетом. Но Тверь, вот второй случай, когда опять та же черта проявилась у Михаила, это, конечно, Бартеневская битва, знаменитая, 1317 год.
Доберемся до Бартеневской битвы, а сейчас хотелось бы спросить. Вот 1304 год. Михаил Тверской обещает в Орде за ярлык на Великое княжение Владимирское больше, чем может дать. И Орда ему отдает это формальное первенство среди всех князей Северо-Восточной Руси и формальное даже главенство над Новгородом Великим. И как он дальше выворачивается из этой рискованной ситуации?
А вот дальше, как всегда в жизни, наступает время платить по счетам, платить по кредитам. И он начинает лихорадочно, где только возможно, собирать эти деньги. Причем страна-то была бедная, поэтому собрать деньги в бедной стране было крайне трудно.
Разоренная страна, конечно.
Разоренная страна, да. Поэтому он применяет насилие. И прежде всего по отношению к тем, у кого есть эти деньги. А у кого они есть? Они есть у Новгорода, прежде всего. И вот чтобы получить деньги у Новгорода, он начинает военное давление на Новгород. Он начинает разговаривать с Новгородом языком шантажа, языком угроз. Он захватывает Торжок, южный, так сказать, ворота южной новгородской земли. Вот, устраивает там погром. Захватывает в плен, значит, купцов новгородских. И вот Новгород не поддается, вы понимаете? Вот эта вот силовая политика, она была вынужденной. Ему нужны были деньги, его можно понять. Но новгородцы тоже были люди сильные, и они отвечают отказом. И возникает, знаете, такая вот устойчивая ненависть Новгорода и Твери, между Новгородом и Тверью. И это была колоссальная ошибка Михаила, потому что Новгород – это был такой, знаете, банк всея Руси. Вот если с ним по-хорошему разговаривать, как московские умели, кстати, князья разговаривать, то Новгород и взаймы мог деньги дать, и поддержать, и в Орде у него были свои связи. А вот Тверской Михаил Ярославович рассорился с Новгородом, и поэтому в нужный момент денег не хватило.
Ну, своего рода конфликт рыцаря, который не понимает, почему ему не дают серебра, да, ведь да. Для него это необходимо, чтобы поддержать его честь.
В общем, да, вопрос о чести, действительно.
Ну, хорошо. Допустим, конфликт Твери и Новгорода действительно вылился в тяжелое противостояние. А что же с Москвой? Москва отступилась от своих притязаний, или она решила подождать, пока Михаил Ярославович вот вляпается в сложности с выплатой своего долга и противодействовать ему?
Ну, как раз сила Москвы была в том, что, как я уже сказал, Москва действовала как прекрасный шахматист, который просчитывает ситуацию на несколько ходов вперед. И москвичи умели ждать, они умели держать паузу, использовать эту паузу в своих интересах. И вот пока Михаил Ярославович бьется в поисках денег, остается великим князем Владимирским, да, но уже под ним, так сказать, трон шатается, московский князь Юрий Данилович едет в Орду, живет там несколько лет. За это время он становится своим человеком в окружении хана. Он женится на ханской сестре Кончаке. Он приезжает на Русь в 1317 году, имея сопровождением ордынский отряд, имея у себя в своей полевой сумке ярлык на Великое княжение Владимирское. То есть московские князья, можно сказать, высидели этот ярлык, дождались, пока он упадет, как спелое яблоко, к их ногам.
И здесь возникает ситуация, что, с одной стороны, законным правителем становится московский князь. То есть первым великим князем Владимирским от Москвы был Юрий Данилович. А с другой стороны, старый-то ярлык еще у Михаила Тверского, и он его сдавать не собирается. А здесь, насколько я понимаю, срабатывает еще раз вот та лихая твердость в политике Ярославского княжеского дома. Наступает ситуация столкновения двух русских центров в борьбе за Владимир.
Да, вот это очень драматическая ситуация, когда Юрий Данилович в сопровождении большого отряда ордынцев, имея ярлык, приходит на Русь и начинает теснить Михаила Ярославича. Михаил Ярославич сначала встречает их где-то на Волге, потом он отходит к своей Твери. Юрий идет за ним.
Но он не сдается.
Да, отдал ли он ярлык или не отдал, мы не знаем, но во всяком случае он продолжает сопротивление, Михаил Ярославич. Он закрывается в своей Твери, как в крепости, сидит в осаде. В это время Юрий распускает свои войска, и они начинают грабить Тверскую землю по всем направлениям. И вот Твери, разумеется, знает о том, что происходит, что горят деревни, что гибнут люди, что плен ожидает тверских жителей.
Но можно все еще сберечь город, столицу Тверского
княжества. Да, но столица еще держится. И вот в этот момент у Михаила Ярославича происходит такой, ну, по-разному можно назвать. Можно назвать срыв, а можно назвать героический порыв. Когда он решает, что он не будет больше сидеть в крепости, а он выйдет для решительного сражения с Юрием.
И он знает, что он будет сражаться не только с Москвой, но и с Ордой.
Совершенно верно. Он знает, что у Юрия татары, и что сражаться с татарами – это для того времени смертельный, так сказать, риск. Но, тем не менее, он это делает. Он выходит из крепости, он неожиданным ударом разбивает вот этот русско-московско-татарский, скажем так, отряд, московско-ордынский отряд. Вот. И после этой битвы ордынцы склоняют перед ним свои стяги, говорят, что произошло недоразумение. Ну, дальше начинается уже такая вот интрига, которая, в конце концов, приводит Михаила к гибели. Но вот героический порыв – это действительно красиво, но платить за это пришлось очень дорогой ценой. И прежде всего самому Михаилу, потому что он заплатил за эту храбрость жизнью, потому что в Орде первым делом пришли к выводу, что это мятеж, что как это посмел Тверской князь, русский князь, поднять руку на Кавгадыя, на посла самого ордынского хана.
Ну и, насколько я помню, там ведь дело осложнялось тем, что супруга Юрия Даниловича, как бы это выразиться поромантичнее, ордынская принцесса оказалась в плену в Твери, а судьба ее покрыта мраком тайны, но, во всяком случае, в скором времени она приняла смерть.
Совершенно верно. Юрий женился в Орде, и он приехал со своей ордынской женой на Русь. В Орде ее звали Кончака, на Руси ее, естественно, окрестили. Она приняла имя Агафья. И она, как это принято было в Орде, сопровождала своего мужа, так сказать, в военном походе по русским землям. И в этой битве Бартеневской она попала в плен, ее увели в Тверь. Я не думаю, чтобы Михаил Ярославич сознательно хотел ее отравить, потому что он понимал, что ее смерть будет для него очень тяжелым, так сказать, последствием будет. Но она внезапно скончалась. Может быть, это результат какого-то ранения, мы не знаем. Может быть, кто-то ее отравил там в Твери, кому хотелось навредить своему князю. Такое тоже бывало.
В конце концов, может быть, она стала жертвой гнева окружения князя.
Совершенно верно. Да, здесь может быть масса причин ее кончины, но результат был таков, что она в Твери умерла. И за это спрос был с Михаила Ярославича. И вот ему поставили, так сказать, все это в вину и заставили либо бежать из Руси, либо идти отвечать перед ханом.
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами ненадолго прервемся для того, чтобы буквально через минуту вернуться в эфир.
«Исторический час» на «Радио Вера».